В Криму 13:00. Кримське питання.
Як нові поправки до російського закону про освіту вплинуть на просвітницькі проекти «Свобода слова» і «Свободу думки» в Росії? Як новий російський закон позначиться на гуманітарній ситуації в Криму? І чи може російська державна машина поставити під контроль усю діяльність учених і дослідників? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо «Крим Реалія» на 648 АМ. Можете це робити на території майже всього Криму. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалія», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалія», а також за телефоном 8 800 10 06 926. Якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материкової України, то для вас інший номер телефону 044 420 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Итак, о чем сегодня будем говорить в программе «Крымский вопрос». 1 июня 2021 года в соседней России в силу вступил закон, ужесточающий регулирование просветительской деятельности. Он добавляет в российское законодательство определение, собственно, просветительской деятельности, раньше его там не было, и регулирует ее. На просвещение будет нужно разрешение государства. В этом сообщает телеканал «Настоящее время». Просветительскую деятельность в России решили поставить под контроль государства еще в ноябре 2020 года. Над документом работала группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андреем Климовым. Ранее определения просветительской деятельности в российском законодательстве не было. По новому закону просветительской является любая деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирования умений, навыков, ценностных установок, компетенций в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического или профессионального развития человека. Конец цитаты из закона. Авторы инициативы мотивировали ужесточение контроля над просветителями вмешательством антироссийской силы и пропаганды в школах и вузах, которая, по их мнению, может проводиться под видом просветительства. Также они отметили, что стремятся исключить иностранное вмешательство, распространение экстремизма и разжигание розни. Закон вводит запрет на агитацию, которая пропагандирует исключительность и превосходство одних социальных групп над другими и запрещает побуждать к действиям, противоречащим российской конституции. Что это за действия, правда, законодатели, российские законодатели не уточнили. Ну, а давайте послушаем вообще, как объясняет необходимость этого закона Андрей Климов. Он член Совета Федерации России, он же председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Редакция». Слушаем.
Когда я возглавил комиссию по защите государственного суверенитета, мы выработали вместе с учеными 12 направлений, по которым, ну, есть определенные опасности нашему государству, причем самого разного рода опасности, от военных и экономических до опасностей в сфере, скажем так, духовной жизни. Но вот это направление мы выявили, и мы посмотрели, что по этому направлению даже нет определения самой деятельности, то есть просветительство. Мы всегда можем поддержать тех просветителей государственным образом, которые с нашей точки зрения несут разумное, доброе и вечное. А все остальные, если они будут соблюдать эти простые нормы и правила, то они могут продолжать заниматься тем, чем они занимались. Вот и все.
Вот и все, сказал Андрей Климов, член Совета Федерации России. Сенатор России, да? Но вот среди депутатов, которые подписали в свое время законопроект, нет ни одного из комитетов по образованию и науке. Одновременно с запретом просвещения без санкции российских властей эта же группа сенаторов и депутатов предложила расширить законодательство об иностранных агентах, и что они с успехом и сделали. С момента появления законопроекта ученые и предприниматели, которые работают в сфере образования, выступили активно против. Настороженность вызывают размытые формулировки документа и вопросы к регулированию просветительской деятельности, объясняют они. Петицию против принятия закона на сайте change.org Орг за 3 месяца подписали 248 тысяч человек. А после публикации законопроекта на федеральном портале этот законопроект о просветительской деятельности получил более 25 тысяч негативных оценок. Вот как прокомментировал этот российский закон автор петиции против его принятия астрофизик Сергей Попов.
В стране выстраивается стена, которая, с одной стороны, изолирует ее от мира, а с другой стороны, изолирует многое хорошее, что есть в нашем обществе, от, собственно, широких народных масс. То есть мы это видим в связи с тем, что запрещают проводить презентации книг на книжной ярмарке, снимают фильмы с фестивалей, как было на «Аркдогфесте» совсем недавно. Ну и вот теперь еще один кирпич в эту стену – это грядущее ограничение на просветительскую деятельность. И, в общем, нет сомнений, что какое-то адресное применение будет, и, соответственно, каких-то лекций, видео, еще каких-то материалов такого просветительского научно-популярного толка люди недополучат.
Со стороны российских ученых также, то есть российские ученые не поддержали, даже Президиум Российской Академии Наук не поддержал этот закон, это, ну, бывает, наверное, чрезвычайно редко, когда россияне, облеченные властью, не поддерживают инициативы российского правительства, российских чиновников самого высокого ранга. Вряд ли можно назвать их как бы там народно избранными сенаторов, но тем не менее, значит, есть это один момент. Второй момент, давайте зафиксируем. То есть получается, что по мнению, опять-таки, российских ученых, вот этот новый закон, который вступил, закон о просветительстве, который вступил в действие с 1 июня 2021 года, он фактически, они говорят, да, что отводит Россию к тем временам, когда вот вообще с просвещением боролись, потому что просвещение, оно приходило с Запада, оно приносило какие-то новые идеи. Ну, не знаю, например, там, мыть руки перед едой, да, но вот и во многих случаях боролись самыми разными идеями. Про мыть руки – это правда, да, как бы, но, наверное, были какие-то времена, когда считалось, что это не совсем стоит делать ежедневно. Интересно, что опрос Левада-центра, это российский исследовательский центр, показал, что более трети россиян, а если быть точным, 36%, считают, что закон о регулировании просветительской деятельности направлен на усиление цензуры и подавление инакомыслия. Но, значит, в январе Президиум Российской Академии Наук направил в Государственную Думу запрос об отзыве этого законопроекта. Более 1700 ученых и популяризаторов науки в обращении в издание «Троицкий вариант» назвали проект закона о просветительской деятельности позорным. Но вопреки критике Госдумы, значит, вопреки критике Государственная Дума, то есть парламент России, принял законопроект 16 марта, а Совет Федерации 31 марта его одобрил. 5 апреля закон подписал президент России Владимир Путин, а 1 июня этот законопроект он заработал. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире 8 800 10 06 926, если вы звоните к нам с территории Крыма или соседней России, и 044-490-2905, если вы звоните к нам с материковой Украины. И у нас есть телефонный звонок. Добрый день.
Добрый день, Александр Янковский, все слушатели Кремля на 648 кГц. Ну, смотрите, я про этот закон хочу вам кое-что сказать.
Да, интересно вообще услышать от России.
Да-да-да. Этот закон направлен, чтобы россияне не думали. Крымчане тоже, к ним тоже вот это относится. То бишь, чтобы было единоначалие. А если ты чего-то думаешь другое, ну, то значит твое место там, где полагается. Вот, собственно, и все. Это направлено, чтобы как добрые времена обсуждали или на кухне, или, не знаю, в подвалах. Потому что вот, когда, если помните, когда начиналось вот это дело, это немного на другую тему, когда позвонил вас Зеленский нашему Путину, негодяю, и Коммерсант написал там заметку, что этот, что Зеленский позвонил Путину. И потом некоторые люди обратились, а что, Британцы, была хорошая газета. Одна-сто ответил, что у нас очень умные эти читатели, они все понимают. Вот это к чему говорю, что намек на то идет, чтобы люди заново вспоминали, как читать изоповым языком.
А на ваш взгляд, Александр...
Поэтому я повторяюсь.
Александр, скажите, на ваш взгляд, вообще этот закон, его будут применять широко, или это точечно просто каких-то, вот как сейчас называют в России, иноагентов он принят?
Ну, условно это будет точно. Ну, что, против Единой России, что ли, будут принимать? Конечно, нет. А против людей, которые доносят реально другую точку зрения. Условно против вас, я вам тут даже добавлю, я как-то слушал такую одну государственную радиостанцию, и там такой есть Гаспарян. Армен Гаспарян, он прямо чуть не радовался, что типа у вас ничего не получается. Вот вы типа висяете на Крым, а вас только вроде того, что никто не слушает и не пишет ничего. Вот это все вот против людей, которые просто имеют другую мысль, которые что-то слушают другой. Это не значит, что куда-то исчезнет эхо Москвы или там телеканал «Дождь». Это все такая мелочь. На миллиончик работает там на обочине, и это на миллиончик работает. А это на тех рассчитанных, кто близко приближается, кто пытается прямо в точь это донести. И последнее вам скажу, чтобы эфир не занимать. Тут я знаю такую историю, в одно учреждение учебное запускает из себя одного либинального человека. И он показал, короче, программу «Куклы». Вы такую, я думаю, программу
конечно, помните, да, помню.
Виктора Сандеровича. И мое поколение, даже чуть мороза моего, 20-летние, 25-летние, посмотрев, потом наступило тихое гробовое молчание, и один тихонько спрашивает: «Простите, а такое, что показывали по телевизору?» Вот это все к этому ведет. Поэтому я повторюсь, как всегда говорю, это теперь мой такой гимн. Спасибо вам, Кремля и Донбасс Радио, что вот я никогда не думал, а я Радио Свободу слушаю чуть не с пеленок. Это без суток. Я 84-го года рождения. Я никогда не думал, что Радио Свобода снова, ну, снова... свое, как это, будет свое влияние иметь, а реально, почему вас выгоняют, это я уже точно вам последний говорю, у нас русскую службу свободу, которая половина вот у вас уже находится, у вас, так скажем, в студии, потому что среди взрослых людей Радио Свобода в Ютубе, везде, в настоящее время снова начинает обретать вот популярность, и в том числе и вы, если вам мало звонков поступает, это не значит, что вас не слушают. Это значит, что вас еще больше слушают.
Понятно, поэтому, спасибо.
Поэтому, Кремля, Донбасс-Радио, удачи. Спасибо вам.
Спасибо вам. Александр из Москвы, наш радиослушатель, был на телефонной связи со студией. А мы продолжим тему. Напомню, сегодня мы говорим про закон о регулируемой просветительской деятельности, который приняли в соседней России, который уже вот с 1 июня он приступил, стал актуальным этот закон. Так вот, для чего же нужно принять этого закона о просветительской деятельности? На самом деле вариантов ответов очень много. Но вот Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», а ранее преподаватель Высшей школы экономики в Москве, полагает, что в России будет существовать параллельно два вида образования, поскольку уже есть, по крайней мере, две большие группы людей. И об этом он сказал в эфире «Радио Свобода». Давайте послушаем.
Первая страта – это люди, которые хотят заниматься госслужбой в Российской Федерации. И это очень большое количество людей, потому что кроме госслужбы здесь, в общем, ничего постепенно и не остается. Ну, как там сейчас там оценивают роль государства в экономике там в 70% или даже кто-то в 80%. И, понятно, это дальше нарастает только. Вот, значит, те люди, которые хотят работать на государство, им нужно играть по правилам государства с детства. Да, значит, это обязательно предполагает диплом российского образца с лекциями от МВД о вреде наркотиков, с лекциями о величии нашего государства, с лекциями о защите традиционных ценностей и еще с набором какой-то просто нафиг никому не нужной ерунды. Те люди, которые по каким-то причинам в эту страту не войдут, они смогут уходить от получения диплома государственного образца и заниматься всякими другими своими вещами. Неформальные образовательные проекты, курсеры, западное образование, кстати, которое в этой экономике тоже как бы не востребовано в конечном итоге оказывается.
Это сказал Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», ранее преподаватель Высшей школы экономики в Москве. Кстати, есть уже информация, что вот этот закон, он стал действовать еще практически до того, как он официально приступил, что называется, к исполнению своих обязанностей, еще до 1 июня, потому что есть информация, что по некоторым преподавателям стали просить их руководство в официальных учебных заведениях, чтобы они отказались там представляться, что они представляют освещают это учебное заведение, например, на своих каналах YouTube, если они рассказывают что-то интересное про науку или неинтересное, не знаю, ну, в общем, что-то рассказывают про науку. А в противном случае говорили, что им будет отказано в продлении их контрактов. Но мы сегодня, напомню, еще раз говорим о законопроекте, который условно называется «О просветительской деятельности». С нами на связи Иван Преображенский, российский обозреватель, кандидат политических наук. Господин Преображенский, здравствуйте.
Добрый день.
Вы уж простите, да, я понимаю, конечно, что в соседней России этому закону достаточно много внимания уделяли еще там, начиная, наверное, с января, а мы до него добрались вот уже только в июне 2021 года, когда он действительно стал из законопроекта, стал законом. Но он, конечно, затрагивает в том числе и жителей Крыма сейчас, вот в современных условиях. На ваш взгляд, вот принятие этого закона, регламентирование просветительской деятельности, для чего вообще все это делать?
Ну, все достаточно просто. С точки зрения государства это действительно, в принципе, так. А большое количество людей, которые считают себя условно гражданской оппозицией в России, не являющиеся политическими оппозиционерами, но не разделяющие те идеологические установки, которые сейчас пытается навязать российский политический режим. Эти люди в последние годы активно перешли к так называемой просветительской деятельности. Нет, появилось огромное количество разнообразных курсов, разнообразных конференций и так далее. В том числе некоммерческие организации стали делать упор именно на разнообразных просветительских мероприятиях. Соответственно, помимо того, что это дает возможность вести какую-то гражданскую активность, это также дает возможность, ну, банально, многим из людей, которые находятся в оппозиции современной российской власти, создавать работу, находить работу, зарабатывать деньги. Соответственно, с точки зрения российских властей необходимо эту возможность, скажем так, закрыть или как минимум минимизировать.
А почему, есть... извините, ну, это вроде бы как бы хорошо. Люди не сидят на шее у государства, сами зарабатывают деньги на свое содержание, и при этом еще и развивают и популяризируют науку.
С точки зрения государства вся эта активность направлена против него. Нет, то есть она направлена против государственной монополии на знания, скажем так. Государственная пропаганда современная российская и вообще в целом идеология, которую продвигает современная российская власть, строится на монополии знаний. Любое сомнение в данном случае становится криминализованным, скажем так, поскольку превращается в оппозиционность. Государство пытается залезть... Нет, скажем так, не являясь тоталитарным государством с точки зрения своих возможностей, с точки зрения своих стремлений, российское государство является в полной мере тоталитарным, то есть пытается вмешиваться во все сферы жизни общества. Соответственно, оно пытается переписывать историю, оно вмешивается в, не знаю, в филологию, у него свои представления о том, как должен развиваться русский язык и о том, как должны развиваться языки других народов России, и тут активное государственное участие есть. Мало того, периодически возникают ситуации, когда оно начинает вмешиваться, скажем так, в естественные науки с той точки зрения, что навязывать естественным наукам свои направления развития. Мы видим, как активно сейчас государство продвигает возможность, скажем так, каких-то генетических исследований, которые очень интересуют российское руководство с точки зрения, например, возможности продления жизни. Да, перебрасываются деньги с одного направления на другое. Нет. И попытка любая критиковать эти действия, она сразу с точки зрения государства превращает человека в оппозиционера. Российское государство в принципе не признает, к сожалению, сейчас, скажем так, экспертной независимости, возможности того, что человек обладает каким-то экспертным знанием, и это знание так или иначе в своей жизни использует самостоятельно, независимо, и отталкиваясь от каких-то научных аксиом, а не от требований сиюминутных, которые к нему предъявляют администраторы от науки либо российское государство.
Господин Преображенский, тогда такой вопрос. Но а насколько, вот вы сами сказали, да, о том, что современное российское государство не имеет таких тоталитарных возможностей, но ведет себя приблизительно так, я вас правильно, да, процитировал. А тем не менее, вот понятно было, что в Советском Союзе можно было там поставить глушилки, и чтобы не слушали радио. Нельзя было прочитать какие-то книги, потому что, ну, разве что в самиздате, где-то там из-под полы, но это не абсолютно, конечно, не те же, не те объемы информации, которые сейчас распространяются в интернете. Но как сейчас это можно ограничить, когда открываешь YouTube, есть конференции в Zoom, есть самые разные онлайн-курсы, и как, насколько вообще реально будет способно российское государство регламентировать всю эту просветительскую деятельность?
Российское государство, в отличие от государства советского, нет, точнее, на самом деле, даже следуя в значительной мере его наработкам, только наработкам начала существования советского государства, старается регламентировать любую, скажем так, деятельность, которая кажется ей оппозиционной, при помощи экономических инструментов. Оппозицию, как известно, достаточно активно давили долгое время штрафами. Нет, из политической оппозиции многие люди как бы ушли, перестали заниматься политической деятельностью, но продолжали заниматься гражданской. Сейчас фактически создается ситуация, когда, работая в ВУЗе, нет, который финансируется так или иначе из государственного бюджета, ты не можешь заниматься неформальной, скажем так, деятельностью. Если ты одновременно занимаешься своими какими-то индивидуальными лекциями, конференциями и так далее, и при этом являешься преподавателем этого государственного вуза, у тебя возникает с точки зрения государственных администраторов конфликт интересов. Нет, мы видели это по Высшей школе экономики и достаточно массовым увольнением оттуда, и на самом деле это происходит в большинстве ведущих вузов сейчас в России. То есть эти люди лишаются экономической базы. Нет, эти курсы добровольные, нет, тем не менее, за последние годы стали, скажем так, на рельсы самофинансирования. Уже нет большой проблемы при помощи краудфандинга собрать, например, денег для того, чтобы провести большую лекцию, нет, в том числе и политической направленности, нет, но в основном, безусловно, научной, так или иначе. И государство видит, что у общества появились вот эти новые возможности к сопротивлению, и оно ищет те административные рычаги, которыми оно могло бы это подавить. Самый простой вариант – это попытаться, скажем так, запретить любые заработки на подобной деятельности. И тут происходит сочетание закона о так называемого закона о просветительской деятельности с еще двумя группами законодательных актов. Первый связан с иностранными агентами, второй с нежелательными организациями. Фактически всех, кто пытается получать деньги на научную деятельность из независимых источников, последовательно за счет принятия нескольких законодательных актов в России подводят под то, что они оказываются лицами, сотрудничающими с нежелательными организациями, либо иностранными агентами, и ограничиваются частично в правах. Ну а если их удается связать с нежелательной организацией, например, какая-то из НКО получала в последние годы зарубежные гранты, и можно эти гранты при большом желании увязать с кем-то, кто объявлен в России нежелательной организацией, то эти люди просто оказываются уголовниками, по сути дела. Потому что против них можно возбуждать уже не только административные по действующему законодательству, но и уголовные дела.
Угу. Я напомню, мы говорим с Иваном Преображенским, российским обозревателем, кандидатом политических наук. Господин Преображенский, а на ваш взгляд, вот такая жесткая регламентация, вот все, что это сейчас происходит, да, вот принятие этого закона и те законодательные инициативы, о которых вы тоже говорили, как они скажутся на состоянии российской науки? Может быть, там в ближайшей и в более далекой перспективе?
Я думаю, что они уже сказываются негативно. Уже сейчас об этом активно говорят представители научного сообщества. Мы видели достаточно большое количество, скажем так, публичных протестов, и в том числе даже Российская академия наук, которая обычно вполне лояльна властям или старается избегать конфликтов, не поддержала, по сути дела, этот закон и просила о его пересмотре. Так что мы прекрасно видим, что сами ученые, как минимум, сейчас считают, что это негативно скажется именно на их научной деятельности. Речь не идет о том, чтобы как-то пытаться это увязать с другими процессами, которые мешают в России научной деятельности, например, попытками объявлять ученых достаточно частыми, обвинять их в измене родине, в продаже секретов научных. Нет, речь уже идет просто о том, что государство непосредственно вмешивается в научную деятельность, исключает таким образом российскую науку, отключает ее от мировой науки. Нет, потому что это законодательство, по сути дела, требует жесткой регламентации любых зарубежных контактов российских ученых, вне зависимости от того, в какой сфере они работают.
Если позволите, я небольшую цитату просто с сайта Госдумы. Значит, кроме того, для подписания международного договора в сфере образования для того или иного вуза потребуется специальное заключение Министерства просвещения или Министерства образования и науки или ведомства, в ведении которого находится вуз. То есть и предписано, что они до середины, по-моему, 2022 года обязаны все вузы получить такое вот специальное заключение Министерства просвещения или Министерства образования.
Да, да. И речь, по сути дела, в этой ситуации идет о том, что международное сотрудничество становится практически невозможным. Частным образом, если ты пытаешься его вести, ты рискуешь постоянно оказаться лицом, сотрудничающим с нежелательными организациями. Нет. Недаром абсолютно откровенно говорят о том, что российские власти, российские депутаты, о том, что они хотят в том числе закрыть возможность для поездок на тренинги и конференции за рубеж, не, скажем так, лояльным гражданам. И, естественно, это приведет неизбежным образом к деградации российской науки, потому что любая наука должна быть вписана так или иначе, она всегда вписана в международный контекст. Даже советская наука при всех особенностях и сложностях развития советского государства и советского общества, нет, связь с международной наукой не теряла, нет, с зарубежной наукой. Моя покойная бабушка, я помню, рассказывала, что она в сталинский, поздний сталинский период защищала свой диплом, и единственное замечание у нее было использование большого количества устаревших терминов, а именно англоязычной терминологии, нет, в ее дипломе. Был там и такой период в советское время. Нет,
борьба с иноязычными словами, наверное, да?
Да, да. Ну, это вот после знаменитого сталинского, скажем так, знаменитой его статьи о филологии. Вот в данном случае на все эти инициативы государства, конечно, можно ответить просто известной песней «Товарищ Сталин, вы большой ученый», но для ученых эта ситуация, к сожалению, не облегчает. В отличие от советской науки и советских ученых, современные российские ученые молодые, в принципе, непривычны работать в такой атмосфере. Они не готовы переходить, скажем так, заниматься условным дауншифтингом, в смысле начинать работать сталеварами, дворниками или, не знаю, установщиками газовых колонок, нет, пользуясь там какими-то своими дополнительными дипломами, а параллельно дома, нет, в пробирках заниматься наукой. Соответственно, это приведет либо к достаточно массовой эмиграции, если закон будет соблюдаться жестко, либо просто к деградации вузовской науки, если закон не будет соблюдаться жестко в отношении частных лиц, но вузы однозначно все равно пострадают.
Угу. Я напомню, что мы сегодня говорим с Иваном Преображенским, российским обозревателем, кандидатом политических наук, а сейчас я предлагаю послушать короткий фрагмент. Михаил Родин, главный редактор исторического журнала «Прошлое», он полагает, что вот от этого нового закона в первую очередь пострадают историки, ну и другие научные работники гуманитарного профиля. Давайте послушаем.
В первую очередь, естественно, как мне кажется, это ударит по историкам и по историческому просвещению. Потому что история — это такая сложная сфера. Историки, они же кто? Это люди, которые постоянно что-то уточняют, что-то усложняют. А это никому не надо, особенно если мы формируем государственный миф. Государственный миф, в общем, неплохая штука. Но она должна быть простой и однобокой. И вот, например, если Олег Двуреченский раскапывает Куликовское поле и выясняет, как происходили события на Куликовском поле, и если у нас в учебниках написано, что это была битва народов, где сошлись сотни тысяч с той и с другой стороны, а он благодаря археологическим данным выясняет, что, и не только благодаря археологам, а палеопочвоведам и так далее, он выясняет, что, во-первых, эта полянка была небольшая, а во-вторых, в принципе, физически там могло сойтись, ну, там, несколько тысяч человек с каждой стороны. Казалось бы, он разрушает исторический миф. Для нас, для историков, это не так, потому что мы понимаем, что собрать несколько тысяч тяжело вооруженных всадников в то время, когда вообще и население было другим, и стоимость там того же железа была другой, что это действительно была битва народов и большая такая танковая баталия. Но выглядит некрасиво и для учебника уже как-то не очень подходит, потому что не напоминает битву народов. Естественно, Олег Двуреченский, который про это рассказывает, он будет обвинен в том, что он в негативном свете, например, рассказывает о Куликовской битве.
Это сказал Михаил Родин, главный редактор исторического журнала «Прошлое» в эфире «Радио Свобода», а мы говорим с Иваном Преображенским, российским обозревателем, кандидатом политических наук. Господин Преображенский, а на ваш взгляд, действительно ли вот под основным ударом сейчас находятся гуманитарии? То есть историки, ну, может быть, филологи? Или все? Или вся наука?
Я бы сказал, что действительно сейчас под основным ударом находятся гуманитарии с той точки зрения, что к ним предъявляются вполне конкретные претензии. Нет, огромное количество законодательных актов, направленных на запрещение пересмотра итогов Второй мировой войны, постановку под сомнение или попытку уравнивания Советского Союза с нацистской Германией. Таких актов и заявлений огромное количество, и власти совершенно не скрывают, что поскольку все современное общество и государство фактически строится на одной единственной мысли, на одном единственном, скажем так, факте победы во Второй мировой войне, нет, это единственное, что объединяет сейчас российскую нацию, безусловно, и власти активно это используют, то они будут этот миф, который они аккуратно достраивают то здесь, то там в своих интересах и трансформируют его. Нет, миф реально существующий, в который верит абсолютное большинство населения, миф, имеющий абсолютно реальные как бы основы, нет, абсолютно как бы разумные, правильные, мало того, скажем так, разумное, правильное и доброе. Вот. Но власти его трансформируют в своих милитаристских в значительной мере интересах, и любой, кто пытается мешать вот этим вот трансформациям, то есть в реальности, кто пытается противостоять как раз-таки пересмотру итогов Второй мировой войны, которую проводят российские собственные власти, нет, пересмотром итогов войны, так сказать, в глазах населения, нет, он подвергается опасности. То же самое, как показали еще в 2019 году ряд уголовных дел, в опасности находятся политологи, социологи и так далее, любые, скажем так, ученые, анализирующие политическую деятельность властей, деятельность, жизнедеятельность, скажем так, российского общества. Нет. Они тоже, по сути дела, обвиняются в том, что они клевещут на существующий порядок. Нет. И хотя не так прямо, как историков, нет, их, тем не менее, достаточно активно давят. И видно, что вузовская наука переходит к очень теоретическим, очень далеким от прикладных исследованиям, потому что прикладными исследованиями люди просто боятся заниматься.
Ну, например, да, если какое-то есть социологическое исследование, которое показывает, что люди не поддерживают те или иные решения власти, и там распространение такой информации может быть тоже, да, воспринято как, ну, не знаю, подрыв российской государственности.
Безусловно, крупнейшая социологическая негосударственная организация Левада-центр официально внесена в список иностранных агентов. Нет, соответственно, этим выражено все отношение российской власти к независимой социологии. Нет, недалеко и до обвинений, я думаю, в сотрудничестве с нежелательными организациями. Что касается, то же самое на самом деле начинается для других представителей гуманитарных наук, и связано это с не очень высоким в среднем уровнем образования нынешних российских правителей, к сожалению. которые считают, что их советского школьного образования и небольшого, скажем так, вузовского образования достаточно для того, чтобы они влезали и разбирались в вопросах современной гуманитарной науки в любой ее сфере.
Ну, наверное, поэтому и культивируется.
Что есть проблемы не только с гуманитарной наукой. Все помнят громкий скандал, например, с так называемыми фильтрами Петрика, когда известный, в общем-то, человек, которого пресса прямо называла мошенником, втерся в доверие к руководству российского государства и Единой России, и в масштабах страны пытался реализовать гигантский проект по установке нанофильтров для очистки воды, и для этого уничтожал фактически вот в формате советском, как Лысенко, своих научных оппонентов, которые доказывали, что вся его деятельность является лженаукой. На самом деле количество таких лжеученых гораздо выше. И они уже действуют в различных областях науки. И поскольку главный принцип в современной России, к сожалению, это лояльность, то, демонстрируя лояльность действующим властям, они в состоянии свои псевдоисследования, свою псевдонауку продвигать через людей, имеющих властные рычаги, но не имеющих достаточного образования, чтобы самостоятельно их оценить, и не имеющих желания обратиться к реальным экспертам, признанным научным сообществом.
А, господин Преображенский, еще один вопрос. Заниматься работой с... Это не вопрос, это сейчас небольшая цитата. Заниматься работой с молодежью, вот вообще, планируется доверить специально одобренной организации, обществу знания. О необходимости возродить это общество еще 21 апреля в своем послании к Федеральному собранию заявил президент Путин. Общество с таким названием, напомню нашим слушателям и зрителям, может быть, кто-то не знает, но оно было создано еще в Советском Союзе в 1947 году как просветительская пропагандистская организация. Сотрудники общества знания читали лекции на предприятиях и вели антирелигиозную пропаганду. Известная в России газета «Аргументы и факты» изначально создавалась как печатный орган именно этой организации. После распада Советского Союза общество переименовалось в «Знание России», его деятельность потихоньку заглохла, а газета стала частной. В 2016 году общество знания возродили указом Путина. Оно официально считает себя преемником советской организации. Так вот, 22 мая Путин обратился к участникам просветительского марафона «Новое знание» и заявил, что знания должны вновь занять место одной из главных ценностей российского общества. Их ценность должна быть притягательной и доступной, говорит Путин. Именно это, по мнению президента, является ключевой целью обновленного общества знания. И это общество призвано продвигать актуальную информацию по всем сферам жизни страны и мира, показывать историю успеха врачей, военных, учителей, бизнесменов, госслужащих и спортсменов, ученых и деятелей культуры, рассказал Путин. И, значит, вот это общество знания... Теперь у меня вопрос к господину Преображенскому. На ваш взгляд, действительно ли это общество знания, которое возглавил, если не ошибаюсь, заместитель главы администрации, как это правильно, да, в России, там, глава администрации российского президента, господин Кириенко возглавил это общество. На ваш взгляд, насколько это общество, оно действительно сможет каким-то образом влиять на ситуацию с умами россиян? Или это же просто какая-то такая очередная синекура, которую никто, ну, всерьез ее воспринимать не будет?
Ну, давайте вспомним, что Сергей Кириенко, как и многие представители действующей российской власти, это бывшие, скажем так, комсомольские активисты либо вожаки. Люди, которые застали еще советскую методу работы с молодежью, это пропагандистской накачки молодежи и использование молодежи в политической, скажем так, ну, в данном случае в административной в советский период деятельности. В России тоже открытая политика уходит, приходит все больше административная деятельность. Необходимо создать какой-то эрзац для молодежи, для того, чтобы она не рвалась ни в бизнес так активно, как она туда может рваться, потому что независимого бизнеса в России все меньше, им все труднее заниматься. Нет, происходит огосударствление экономики. Она не рвалась бы в политическую деятельность. Нет, и надо создавать какие-то замены. Условно назовем это общероссийской игрой «Зорница», нет, с учетом того, что насколько милитаризовано современное российское общество. Сергей Кириенко все последние годы активно занимался этой деятельностью. У него в его, скажем так, секторе администрации президента есть отдельный отдельное управление, которое именно на это ориентировано, и которым руководит его бывший пресс-секретарь Сергей Новиков. И вся эта деятельность активно отрабатывалась, она понравилась Владимиру Путину. Дальше создавались квазидобровольческие организации, которые тоже активно заработали, еще начиная, они появились приблизительно к Олимпиаде в Сочи, но активно они начали жить последние годы, и наиболее активный пик их участия пришелся на президентские выборы 2018 года и оказание, скажем так, поддержки Владимиру Путину. Вот вся эта система, она, по сути дела, уже создана. Общество знания существует действительно уже несколько лет. Нет, и меня самого какое-то время назад приглашали от общества знания поработать по обсуждению президентских грантов, точнее, по выделению президентских грантов разнообразным организациям. Поэтому общество знания – это уже достаточно давно большая кормушка, нет, через которую идут очень существенные деньги на проекты, которые Кремль хотел бы профинансировать. Я думаю, что оно действительно будет в таком формате приблизительно развиваться. Нет, если российский политический режим будет устойчив, то общество знания будет превращаться даже не сколько в аналог свой советский, сколько в аналог условного советского комсомола. Нет, с элементами знания, может быть, даже и просветительства. Как мы все понимаем, что даже в тоталитарном обществе в таких форматах часто удается настоящим ученым продвигать вполне реальные знания. Буквально недавно я читал одни мемуары, в которых как раз посредством общества знания человек впервые озвучивал понятие кибернетики в России. Нет. Но это, правда, была оттепель, так называемая, хрущевская. И тогда это можно было протащить. Нет. И снять запрет в итоге с самого понятия кибернетика. Нет. В данном случае мы, конечно, говорим скорее о тенденциях ухудшения, а не улучшения.
Спасибо вам. Иван Преображенский, российский обозреватель, кандидат политических наук, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Сегодня мы говорим о новом российском законе, который 1 июня вступил в силу, так называемый закон о просветительской деятельности. И он, ну, поскольку, значит, вот после российской оккупации, аннексии украинского полуострова Крым, теперь российское законодательство де-факто применяется на территории полуострова, он затрагивает в том числе, конечно же, и крымчан. Мы вернемся в студию, продолжим эту тему через несколько секунд.
Крым Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, программа «Крымский вопрос». Сегодня говорим о новом российском законе, так называемый закон о просветительской деятельности, которым регламентируется сама просветительская деятельность, называется она, и предоставляется право российскому правительству регламентировать эту деятельность, вводить лицензирование и так далее. Ну, а от вузов требуется вообще теперь получение специальных разрешений на международную деятельность. И против этого закона в свое время, в 2021 году, выступила даже президиум Российской академии наук, потому что, ну вот, как бы побаиваются, что этот закон, он значительно, будет иметь значительное влияние на развитие российской науки. Многие неясные формулировки закона, резиновые, как называют их его противники должен был прояснить подзаконный акт, то есть проект постановления о просветительской деятельности Министерства просвещения России. Вот этот подзаконный акт обнародовали 24 апреля, но этот документ вызвал еще больше вопросов. В проекте постановления, который устанавливает порядок, условия, форму осуществления просветительской деятельности, отметили, что к сотрудникам организации или физическим лицам, которые занимаются просветительством, должны применяться такие же ограничения, как и к педагогическим работникам. Они не могут иметь судимости, заключения о недееспособности или болеть определенными заболеваниями. Адвокат Александра Шульц, которого цитирует в настоящее время, значит, сказала так. Цитирую, также в постановлении правительства предусмотрены требования к стажу в соответствующей предметной области в размере минимум 2 лет, возрасту более 18 лет, и должны отсутствовать ограничения к занятию педагогической деятельностью. Президент Российской академии наук Александр Сергеев считает, что такие меры затруднят работу российских ученых, как просветители могут оставить Россию без иностранных лекторов. Цитата, если вам для того, чтобы читать лекцию, нужно идти в наркодиспансер и брать справку, это отбивает охоту заниматься просветительством, сказал Сергеев. Это это хороший образ, это другая цитата Михаила Гельфанда, российского ученого, биоинформатика, доктора биологических наук. Он сказал, что это хороший образ, что если какой-нибудь университет пригласит Нобелевского лауреата прочитать лекцию про свои исследования, и тот согласится, то ему придется сдать анализ на сифилис и принести справку, что сифилисом он не болеет, а иначе ему нельзя будет читать лекцию, сказал Михаил Гельфанд, российский ученый, биоинформатик, доктор биологических наук. Его эту цитату приводит в настоящее время. В связи с многочисленными замечаниями 14 мая Министерство образования и науки России сообщило, что проект постановления правительства о просветительской деятельности будет доработан. Чего же опасаются энтузиасты, которые сейчас занимаются просветительской деятельностью в России? Вот есть в этой стране такая инициатива под названием «Кружок». Это молодые люди, которые приезжают туда, откуда принято уезжать, в небольшие города, села и деревни. Они проводят там бесплатные учебные программы, общаются с местными подростками, учатся, создают проект. Это может быть, например, сайт, музыкальный альбом или что-то еще. Вот как этот закон прокомментировал Александр Патлух, преподаватель и разработчик, сооснователь кружка, в интервью российскому каналу «Дудь». И он так вот объяснил свои ожидания от нового российского закона.
Про нас закон, и он будет прям нам мешать, я уверен. Как и любой вот другой закон такого запретительного характера, да, в нашей стране, он будет подаваться как какие-то вещи, которые сохранят наших там детей от терроризма, от западной угрозы и всего вот этого вот остального, что, ну, как бы, это такая мистификация, да. Но, по сути, они как раз просто сделают так, чтобы такие проекты, как наш, а у нас просветительский проект, у нас просто может оказаться страшно. Не то, что выгодно, невыгодно, но вот какому-нибудь директору школы, он стоит перед выбором, пустить нас в школу или нет. Он может даже верить, что мы классную штуку делаем, потому что он видел там видео наши, сайты, проекты и так далее. Но вот ему страшно в душе, и через это не все вот смогут перешагнуть, потому что проект такой, закон такой уже будет.
Это сказал Александр Патлух, российский преподаватель, разработчик, сооснователь инициативы «Кружок». Напомним, законопроект о просветительской деятельности разработал сенатор Андрей Климов, который специализируется на защите суверенитета России. В качестве соавтора свои подписи поставили некоторые сенаторы и депутаты Госдумы, включая Василия Пискарева, Алексея Чепу, Резвана Курбанова и Адальби Шхагошева. В основном это выходцы из силовых ведомств, отмечают в настоящее время. Но вот что интересно. Наталья Поклонская, депутат Государственной Думы и бывший прокурор оккупированного Крыма, также была соавтором законопроекта о просветительской деятельности, но отозвала свою подпись в ноябре 2020 года. И когда за этот закон голосовали в Совете Федерации, даже сенатор Елена Мизулина, известная своей борьбой с гей-пропагандой и иностранным усыновлением, заявила, что отказывается голосовать за, цитирую, «мутный закон, который является попыткой регулировать все». Мизулина возмутилась. Она сказала, то есть это получается теперь, что невозможно даже со своими помощниками поделиться знаниями без получения какого-то разрешения. Не было единодушным и голосования за этот закон в Государственной Думе. В третьем чтении 308 голосов за, 95 против, один воздержавшийся, 46 как бы не голосовали. Один из нажавших кнопку «против» — Николай Рыжак. Он выпускник высшей школы КГБ. То есть, видите, как бы нет такого абсолютного, не было абсолютной поддержки этого закона, и даже выступил против этого законопроекта Российская академия наук, президиум ее. Но, тем не менее, закон приняли. Дальше будем говорить. С нами на связи Петр Олещук, украинский политолог. Петр, приветствую вас.
Добрый день.
Хотелось бы узнать ваше мнение. Вот этот закон о просвещении, о просветительской деятельности, который приняли в соседней России, на ваш взгляд, каким образом он вообще будет применяться и будет ли?
Вы понимаете, довольно сложно прогнозировать применение, поскольку в целом, скорее всего, его будут использовать для неких репрессивных действий. Опять-таки, скорее всего, не каких-то комплексных по отношению ко всем актам просветительской деятельности. Ну, наверное, какие-то образцово-показательные наказания они, конечно, будут в этой ситуации применять. Но в целом вот очень показательно страх российского руководства по отношению к просветительской деятельности, ну, поскольку, очевидно, это напрямую связано с разнообразными страхами по отношению к Майданам, революциям и тому подобное. И в этом плане они, конечно, очень напоминают практику еще российского режима прошлого, да, когда тоже со всяческим вольтерьянством очень усиленно боролись.
Да, но российскому режиму, вот, Российской империи, это как-то мало помогло вообще борьба с вольнодумством и с просвещением.
Более того, любые попытки ограничить познание, знание, распространение идей, ну, они, честно говоря, никогда особо эффективными не были. Ну, просто потому, что подобные вещи, они все-таки законами не контролируются.
На ваш взгляд, есть ли инструменты у российского руководства, у российского государства, чтобы действительно вот этот закон, ну, чтобы с помощью этого закона, других законов взять ситуацию под полный контроль? Или уже ситуация взята, а этот закон, он просто как бы, ну, такая вишенка на торте, что называется?
Понимаете, они, конечно же, довольно многого достигли в этом направлении. Вот. Но на практике, я думаю, что это просто существенно повлияет на перспективы и без того, мягко говоря, не блестящей российской науки. Просто потому, что российская наука, как и любая наука в современном мире, как-то отдельно от мирового процесса существовать не может. Ну и, соответственно, этот изоляционизм, он в конечном счете просто пагубно на ней отразится. Это, я думаю, будет главный, наверное, основной итог. В плане того, чтобы распространение какого-либо свободомыслия, ну, понимаете, я не верю, что подобными нормами это можно каким-то образом ограничить. Тут, знаете, нужны совершенно другие подходы и ресурсы. Знаете, что-то вроде китайского фаервола, ну и соответствующих подходов, которые в Китае применяют. Вот мне кажется, что не более...
Угу. Понятно, спасибо вам. Петр Олещук, украинский политолог, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомним, что говорим мы сегодня про закон новый, условно его назовем так, закон о просветительской деятельности, потому что он вносит изменения в несколько российских законов. Вот как вообще оценил последствия этого закона для российской науки Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты».
Очень комично, конечно, выглядит эта история про то, как во время медведевской модернизации, которая всего-то была 10 лет назад, все решили, давайте войдем в топ-100 вузов, завезем сюда иностранных преподавателей, будем открывать международные программы и вообще станем таким вот, ну, как бы у нас будут тут такие госгарварды на каждом углу. А сейчас вот 2021 год, и все понимают, что как-то, ну, как-то стратегия-то изменилась, да, и даже вот нынешняя стратегия развития высшей школы экономики, она предполагает не такое интенсивное международное сотрудничество, ориентацию на отечественные KPI, вот, интеграцию в какие-то образовательные процессы в Российской Федерации. Мы так над этим иронизируем, это вообще по большому счету трагедия, потому что у нас будет просто, у нас будет такая казарменное высшее образование с одной стороны, и нетрудоустроенные свободные люди с другой.
Сказал Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты», а в прошлом преподаватель высшей школы экономики, российской высшей школы экономики. Мы продолжаем программу. Сегодня, напомню, говорим про российский закон о просветительской деятельности, ну, это условное такое название, который заработал с 1 июня 2021 года. Ну, и понятно, что отчасти он затрагивает и Крым, и крымчан. После 2014 года, понятно, после российской оккупации Крыма. Далее будем говорить с Владимиром Казариным, ректором Таврического национального университета имени Вернадского. Владимир Павлович, здравствуйте.
Да, добрый день.
На ваш взгляд, вот как этот закон, который вот уже с 1 июня заработал на территории России, он повлияет на жителей и на научную среду на территории оккупированного Крыма?
Ну, во-первых, к сожалению, научная среда Крыма, она очень сильно подорвана, потому что после Крымский федеральный университет был создан 1 января 2015 года, а Севастопольский державный государственный университет, как по-российски, он был создан где-то спустя еще месяца полтора-два после КФУ. И за это время, с тех пор, значительное количество специалистов, с одной стороны, уехали в Украину, ослабляя и научные центры, и вузы Крыма. С другой стороны, определенная часть уехала поехала в Европу и по миру. Я знаю, ну, например, наших блистательных философов. Он сын нашего замечательного скульптора Марчинского, его супруга. Они вместе заканчивали наш университет философов. Они сегодня в Варшаве работают, на философском факультете в Варшаве. А те, которые некоторые, допустим, пророссийские настроенные, тоже понимая, что невозможно в Крыму работать, они уехали в российские те или иные научные центры и вузы. В результате сегодня научная среда в Крыму очень сильно ослаблена, очень сильно просела. Это первое. Второе, вот эти новации, они приводят к тому, что их даже некоторые попытки вот работающих в Крыму и администраторов крымских, ну, они же хвастались, что вот у нас студенты из разных стран приезжают, это неправда. Их там, если говорить, то всех вместе там 12-13 человек на все эти 7 университетов, которые слились в Крымский федеральный университет. Они говорили о том, о возможных научных контактах и делали поездки в разные страны договариваться о этих контактах. В результате страна все больше превращается в военный лагерь. И вот это последнее решение, оно шпиономания берет верх над всем, над здравым смыслом. Во всем усматриваются шпионские связи и попытки украсть российские секреты, которых теперь уже нет, потому что какую отрасль не возьми, она просаживается. Ну, самая больная тема для нас, которые когда-то были в Советском Союзе, это космическая тема, которая стала ну просто посмешищем, что называется, сегодня. В том числе это касается федерального университета. Я хочу добавить к этому вашему разговору один из последних фактов. Мне друзья переслали из Крыма, из КФУ, приказ, который изменяет распорядок рабочей недели в университете с 1 сентября. Но он издан сейчас, и все за 3 месяца предупреждаются об этих изменениях. Они состоят, страшно сказать даже в чем. Первое. Сказано, что теперь рабочая неделя для всех преподавателей будет 6-дневная. Никакой короткой пятницы, никакой свободной субботы. У вас будет 1 выходной за неделю. Воскресенье. Все остальные дни у вас теперь рабочие, опять же, как в армии. И второе, что у вас будет 36-часовая рабочая неделя. То есть вы должны каждый день 6 часов быть на работе. И понедельник, и вторник, и пятницу, и субботу, там, и четверг со средой. И или у вас лекции, или вы консультируете студентов, или хвосты принимаете. Если учесть, что еще 1 час дается на обед, это 7 часов, тогда, условно говоря, пришел ты в 9 и отсиди там, не знаю, до 16 или скольки-то часов. Так, а если я пойду в библиотеку? Не имеешь права, у тебя 36-часовая неделя. И дальше сказано, все должны подписать дополнительное соглашение к контракту, что они уведомлены и согласны с этим. А если не согласен, получи специальность, другую работу с меньшей оплатой, с меньшим объемом. Если это не нравится, увольнение. Я думаю, что самая главная цель этого приказа, чтобы еще больше уменьшить состав педагогический, потому что денег в университете нет, и содержать университет не на что.
Угу. Владимир Павлович, еще один вопрос. Я, конечно, понимаю, что в отношении Крыма это не напрямую действует этот закон, но, тем не менее, значит, вот этот российский закон, он теперь требует, что для подписания международного договора в сфере образования потребуется специальное заключение Министерства просвещения или Министерства образования соседней России, или, значит, там науки или ведомства, видение которого находится ВУЗ. На ваш взгляд, это вот для Крыма это актуально или вообще уже просто нет никакого международного сотрудничества?
Ну, этого сотрудничества фактически нет, а теперь его даже уже и не будут искать, это сотрудничество, потому что вот эти согласовательные действия, они фактически вводят, ну, так скажем, научную образовательную цензуру, вернее, цензуру в научной и образовательной сфере. В принципе, вот украинский закон о высшей освете, который в 2014 году был принят, потом некоторые поправки в него внедрены, и мы работаем все вузы, в том числе Таврический университет, поэтому закон о высшей освете, он что провозглашает? Полную автономию высших учебных заведений, как в Европе и в мире. И в результате сегодня министерство, когда к нам обращается по какому-то вопросу, они пишут в начале своего письма, просим вас в рамках вашей автономии, они признают за нами автономию, рассмотреть вот такой-то вопрос, какая у вас будет позиция. Приказать они нам не могут. Они могут попросить нас рассмотреть это и согласиться или не согласиться. А в результате этого мы сами решаем, с кем сотрудничаем. Мы сами решаем, с кем подписываем соглашение. И мы сами решаем, каких... преподавателей из Франции или из Германии или из Италии мы берем на работу. Мы автономны, и никакие разрешения на подписание договоров по научным исследованиям ни в Министерстве образования и науки, ни в каких других министерствах нам не требуется. Вот в чем решительная, кардинальная разница сегодня между Украиной и Россией.
Спасибо вам. Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Напомню, о чем сегодня мы говорили. Мы говорили вот о новом российском законе, так называемый закон о просветительской деятельности. Значит, что ограничивает этот закон? Предложено запретить, ну, точнее, он уже не предложен, он уже принят, и он запрещает использовать просветительскую деятельность там для самых разных целей и устанавливает порядок и условия ведения просветительской деятельности, перекладывает эту ответственность, значит, формы контроля за ней должно определить российское правительство. Как я уже сказал, значит, для подписания международного договора в сфере образования потребуется специальное заключение Министерства просвещения или Министерства образования. Почему это необходимо, считаю, так надо было сделать такие ограничения, навести на просветительскую деятельность для российских ученых, и не только ученых, но и просто вообще людей, да, которые хотят, например, заниматься своей просветительской деятельностью, не знаю, собирать людей, устраивать лектории, потому что закон призван оградить российских граждан, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности. Вот так вот принимали этот закон. Я напомню, что даже депутат Государственной Думы из оккупированного Крыма Наталья Поклонская, которая была назначена российским прокурором после оккупации Крыма в 2014 году, даже она отказалась подписывать, ну, отозвала свою подпись под этим законопроектом. Программа «Крымский вопрос». Александр Янковский. Мы встретимся с вами завтра в 13 часов. Всего вам доброго.